Здравствуйте. Страшная беда для России – конкуренция. Когда надо сделать лучше, чем у соседа, вместо того, чтобы больше работать, возникает стремление соседа сжечь. Советский Союз вместо конкуренции придумал соцсоревнования. Почти то же самое, но бесплатно и неважно, с каким результатом. В соцсоревновании побеждал не итоговый продукт, а цифра в отчете о перевыполнении плана. Когда за граница уходила в отрыв, СССР рисовал на красном кумаче «догнать и перегнать», писал в газете «Правда» передовицу про загнивающий империализм и ехал покупать импортные образцы. Современная Россия написала стратегию безопасности, включив в список угроз процветания Запада и зарубежные технологии. До тех пор, пока мир развивается, Россия в опасности. Советская промышленность никогда не была в состоянии конкурировать. Сталин купил у Америки Альберта Канна 500 заводов в придачу. Когда эти заводы закончились, устарели, иссякли. Страна, продолжая нуждаться в западных технологиях, была уже не в силах покупать столь масштабно, поэтому в основном воровала, копировала. Заводы под ключ приобретая по особым случаям. Купить «Фиат» денег хватило, а на «Рено» уже нет. Председатель Совета министров СССР Алексей Николаевич Косыгин планировал купить новую автомобильную промышленность под ключ. Вел переговоры по поводу 5 зарубежных фирм, но Советского Союза на такой масштаб не хватило. Когда в 2008 году до благополучной России докатился мировой финансовый кризис, в стране работало больше 20 иномарочных автозаводов. Весь мир трудился на благо россиян, презиравших свои «Жигули», предпочитающих заграничное вместо отечественного. Ненасытность российского потребления, ежегодный отложенный спрос в миллион автомобилей никак не могли заполнить внутренний рынок до состояния конкуренции. В России можно было производить не обязательно новые модели, не обязательно необходимые, не обязательно хорошие, главное, чтобы иномарки. Все брали все, хотели еще. Поэтому Минпромторг придумал иностранцам локализацию и начал требовать от заграницы жить не своим умом, а распоряжениями министерства. Конкуренцию это не породило, на ситуацию не повлияло, зато обеспечило Минпромторгу взятки, откаты, шикарное кормление. Следующий кризис 2014 года, вызванный нападением России на Украину, привел к тому, что население осталось без денег от нефтяной ренты. У производителей, дилеров возникла необходимость бороться за клиента. Но даже это не вызвало конкуренцию, только ценовую войну. Но российская власть именно тогда взялась с особым натиском управлять иностранными фирмами, закономерно перейдя к угрозам, заявляя, что так много импортных автозаводов в стране не нужны. Достаточно 3 предприятий. Идея была в том, что власти сами назначат, кто остается, а кто покидает Россию. Отныне не фирмы решают, где и как им вести бизнес, а русский чиновник за взятку либо разрешает остаться, либо нет. Схема оказалась жизнеспособная, иностранцы все поняли. Платить взятки стали щедрее и проворнее. Не случайно министр промышленности и торговли Денис Мантуров – один из самых богатых чиновников в стране. Когда и какой бюрократ не был убежден, что Россия есть пирог, к которому можно свободно подходить и закусывать? Салтыков-Щедрин. С тех пор, как только в России случается кризис, министерства начинают активнее высекать из иностранцев откаты. Схема работает до сих пор. В последний раз с нее масштабно попытался подкормиться министр экономического развития Максим Решетников, в 2024 году заявивший: «Мы можем в автопроме иметь немного, как раньше, а 2-3 больших, конкурентоспособных, рентабельных завода с высокой локализацией». Заявление означает, что министр проголодался, всем полагается скинуться. Сегодня вместо автомобильной промышленности есть АвтоВАЗ и китайцы. С китайцами трудно. Они не платят, не дают взятки, не тратятся на русское производство. Все, что выглядит как развертывание китайского бизнеса в России, не является китайским. Это голодные русские, оставшиеся без немцев, японцев, корейцев, поехали в Китай, подняли с пола, что плохо лежало, и потащили домой торговать. Китайское по-прежнему только издали похоже на настоящее. Но китайское с лампочками, яркое, броское – нервирующая АвтоВАЗ. Лады страна презирает настолько, что готова обмануться китайцам, лишь бы не брать отечественное. Директор письменного стола «АвтоВАЗа» Максим Соколов, понимая, что конкурировать даже с китайцами он не в состоянии, ввел в стране неподъемный утилизационный сбор. Своих убил, чужих не затронул. Китайские автомобили продаются, «Лады» нет. На помощь позвали вице-премьера Дениса Мантурова. Он взялся за дело привычным методом угроз и заявил: «Китайские автопроизводители не должны создавать прямую конкуренцию АвтоВАЗу. Это одно из условий России». Схема вновь рабочая. Китайцы обязаны начать платить взятки, в противном случае их запретят. Конкуренция в России не только невозможна, но даже запрещена. В России недостаточно просто уметь. Надо иметь бумажку, подтверждающую умение. Наличие навыка значения не имеет. Важна указанная квалификация. Она заменяет опыт, разум, суть. Это историческая традиция. В Российской империи дворян с рождения приписывали гвардейским полкам, и в 18 лет, поступая на службу, дети сразу начинали ее с офицерским чином. По документам стаж службы значился длиною в целую жизнь, а суть никого не интересовала. В самом начале капитанской дочки у Пушкина написано: «Матушка еще была мною брюхата, как я уже был записан в Семеновский полк сержантом по милости майора гвардии князя В., близкого нашего родственника. Если бы паче всякого чаяния матушка родила дочь, то батюшка объявил бы куда следовало о смерти не явившегося сержанта, и дело тем бы и кончилось. Я считался в отпуску до окончания наук». Госдума раз в год пытается вернуть практику приписных крестьян и запретить в России людям работу вне диплома. Если по документам врач, запретить писать монографии, пусть лечит. Если слесарь, нельзя менять лампочку в подъезде, это можно только электрику. Если по диплому философ, обязан не бутылки собирать, а писать диссертацию. Уголовное дело Иосифа Бродского свелось к требованию судьи Екатерины Савельевой из Дзержинского районного суда Ленинграда доказать, что он поэт. Судья спрашивала: «А кто это признал, что вы поэт? Кто причислил вас к поэтам?» Теперь за дело взялось Министерство труда. Ему близка практика крепостных. Минтруд утвердил новый профессиональный стандарт – мастер производственного обучения вождению транспортных средств. С 1 сентября 2026 года все инструкторы по вождению должны пройти соответствующие курсы профессиональной переподготовки, став дипломированными педагогами. Не имеет значения, как всю предыдущую жизнь инструктор справлялся. Не имеет значения его реальный навык, опыт, умение. Без диплома запрет на профессию. Пока не покажешь бумажку, учить не имеешь права. В российском конном спорте эта же схема получилась карикатурнее. Незадолго перед войной по школам Олимпийского резерва внезапно грянуло распоряжение: все тренеры обязаны иметь высшее образование, либо педагогическое, либо физкультурное. Ездить верхом в России не учат нигде. Нет ни одного учебного заведения, где дают права на лошадь. Умение передается от человека к человеку, от тренера к ребенку годами, всю жизнь. И все тренеры по конному спорту в России – самоучки, без конных дипломов. Но им ввели запрет на профессию, попутно лишив конный спорт олимпийских перспектив. Заслуженные мастера спорта международного класса пошли учиться. Смешнее всего получилось с Московским институтом физкультуры, где отыскалась подходящая кафедра конного спорта. Преподаватели, неучи, не умеющие нормально ездить, в подметке негодящиеся тренером сборной. И они принялись учить, и что особенно остроумно, принимать экзамены по верховой езде. Самой сложной задачей для студенток было не проболтаться и нечаянно не оказаться лучше экзаменаторов. Это очень сложно. Будучи заслуженным мастером спорта по выездке, делать колхозный вид и показательно не уметь. Примечательно, что преподаватели института физкультуры не знают ни в лицо, ни по фамилии тренеров сборной, чемпионов, мастеров. Спортсмены справились. Дилетантов изобразили артистично и достоверно. Экзамены сдали, дипломы получили. В профессии остались. Теперь настала очередь инструкторов по вождению научиться быть инструкторами по вождению. Для них откроют специальное учебное заведение, где начинающие мальчики и девочки с педагогическим образованием, бакалавры шоферских наук, примутся ковать новый кадровый состав. Но учить будут не только управлению транспортным средством. Минтруд решил, что инструктор по вождению обязан быть еще и автослесарем. В армии это называется механик-водитель. Согласно новым требованиям министерских чиновников, инструктор по вождению обязан иметь доскональное знание устройства автомобиля, в том числе знание о признаках и причинах возникновения неисправностей, а также порядок их устранения. Бродского судили не по статье Уголовного кодекса, а по указу Президиума Верховного Совета. Дали 5 лет ссылки. Минтруд вполне может издать ведомственный приказ и сажать в тюрьму всех, кто вздумает работать без диплома, сертификата, справки из министерства. Тем более, что на СВО не хватает механиков-водителей. Европа потихонечку просыпается. Она начинает осознавать войну, пытается разбудить армию. В довоенное время увидеть в Европе солдата на улице было довольно сложно, в основном по праздникам. В день взятия Бастилии во Франции, на дне десантника в Италии, в день независимости в Греции. Просто так, на европейской улице, человек в форме – большая редкость. Военные живут где-то вдали от людей, за забором, не имея явных контактов с местным населением. Поскольку армии НАТО не боеспособны, мало на что годятся, командование не рекомендует военным показываться на людях в форме. Хочешь сходить в пивную – не рискуй, иди в гражданском. В Нидерландах немцы недавно рискнули появиться в форме, были избиты. Но теперь военных перестают держать под замком. По Германии поехали колонны военной техники. Бундесвер погрузил танки и бронемашины на тягачи, взял машины поддержки и отправился по скоростным автобанам в правом ряду. Прежде танки на дорогах не встречались. Теперь это ежедневная практика. Войска передислоцируются, попадаясь на глаза обывателю. Они едут на учения, они отправляются на полигоны, они пытаются стрелять, окапываться. Немцы наконец-то увидели свою армию, почувствовали ее рядом. Колонны военной техники поехали по Франции. Тягачи, танки, бронемашины. Раньше французские солдаты случались в ресторанах и кафе, разрозненно попадаясь на заправках, в аэропортах, но то были единичные форды «Эверест» песчаного цвета. Теперь это зеленые колонны, разные техники самого сурового вида. Франция, в отличие от Германии, свои войска регулярно наблюдает на Елисейских полях и не забывает про их существование. Но теперь во Франции, как и в Германии, встретить танк, пушку, бронемашину можно в любом месте, поскольку армия вышла из оцепенения и поехала учиться воевать, попутно поднимая уверенность обывателя. В Польше картина иная. Войска рассредоточились и двигаются не колоннами, а сразу и везде. У них нет немецкой или французской задачи передислоцироваться в новую точку базирования. Войско польское занимается более конкретной подготовкой, и у каждой тактической единицы есть своя задача, поэтому вместо колонн отдельные группы, единичные машины, едущие по своим срочным делам. Польша не очень знает, что делать с дронами. Ее ПВО проспало все гибридные атаки России, которые только случились за время этой войны. Но, снявшись с якоря, армия поехала учиться, тренироваться, вспоминать прежние навыки, осваивать новые. Теперь и польский обыватель, выйдя за хлебом, может полюбоваться на танк. НАТО – это не оборонный альянс, это коммерческая структура. В ней торгуют национальными ВВП, безопасностью, солдатами, оружием. Дональд Трамп считает, что НАТО допустимо только за деньги и требует с каждой стороны 5% ВВП за обслуживание. Марк Рютте, генсек НАТО, предлагает дополнительно скидываться каждой стране НАТО на Украину в размере 0,25% от ВВП. При этом Трамп, получивший свои 5% отката, все равно выводит американскую армию из Европы. Поэтому каждая страна теперь защищаться будет сама и создавать вместо НАТО новые альянсы. Поскольку единственная боеспособная армия Европы – украинская, новые военные союзы будут заключаться между каждой страной НАТО и Украиной, чтобы в случае войны на помощь пришли солдаты ВСУ. 4 года тому назад НАТО высокомерно бралось научить украинцев воевать, считая свои учебники самыми лучшими. Теперь все учатся у украинцев, зовут на помощь украинских инструкторов, чтобы научили, показали, объяснили, защитили. Теперь украинские военные есть везде, где страшно. Они учат американцев, участвуют в учениях НАТО в Европе, помогают воевать в Иране. Когда война вступит в ЕС, главным защитником стран НАТО станут украинцы. А пока по улицам европейских городов ездят только свои танки. Европа выходит из комы. Всегда сложно делать вид, что ничего не происходит. Немцам это с трудом, но удается. Они отдали свою страну эмигрантам, боятся вечером выйти на улицу, сами уезжают жить подальше от Германии, но делают вид, что все отлично. И в утешение приводят статистику. Мусульман в Германии всего 6,5%, а с немецким гражданством 3%. Тем не менее, эти несколько процентов победили немцев, отобрали у них страну. Когда китайцы устроили покушение на германскую автомобильную промышленность, немцы выбрали единственную стратегию – делать вид, что ничего не происходит. Будто где-то за морями-океанами сама собой внезапно зародилась промышленность. Она выпускает немецкие машины, заодно подделки. А потом все это само по себе расцвело и накинулось на Европу. Когда китайцы учились подделывать автомобили, на каждом международном автосалоне в Пекине, в Шанхае были десятки стендов с кривыми, косыми, пахнущими фенолом «Мерседесами». Представители компании Mercedes-Benz приезжали в Китай на автосалоны, ходили по стендам, смотрели на эти многочисленные пародии, сбивались в подсчетах нелепых гелендвагенов и карикатурных S-классов и шли дальше. Лес большой, партизаны далеко, утешали себя немцы. Сегодня Германия пытается спасти свои заводы гособоронзаказом. В каждую проходную постучались китайцы с предложением купить. За каждыми воротами у немцев паника. Каждая автомобильная компания Германии тонет и пытается договориться с властями о спасении в виде заказа на производство танков. А Германия делает вид, что на радость потребителю расширилось товарное предложение. Всего лишь стало больше автомобильных фирм на рынке. Возросло количество дилеров. Клиент имеет возможность купить больше нужного, а это ведь так хорошо. Объясняя стране, что ничего страшного не происходит. Немецкая пресса, отводя глаза в сторону, мужественно тестирует китайские автомобили, рассуждая об их характеристиках. На страну напали, а вместо обороны – дискуссия, чьи окопы удобнее. Китайские автомобили умеют плавать. Никакой здравой идеи в этом нет. Китайские машины плохие, встать вровень с немецкими не могут, но чтобы хоть в чем-то быть интересными – они учатся делать такое, что никому не нужно, а потому никогда не будет у конкурентов. Зато выглядит как технологическое чудо, откровенный прорыв и невиданное преимущество. К тому же умение плавать означает герметичность салона и агрегатов, что важно в мире нормальных машин. Поэтому любой водоплавающий китаец попутно отмывает репутацию. После показательных заплывов на весь Китай – когда за рулем сидели специальные китайские люди. Китайцы начали пускать за руль немцев. И германская пресса поехала знакомиться, делая вид, что ведь ничего страшного не происходит. Это лишь профессиональный интерес к достойным внимания технологиям. Чтобы сесть за руль водоплавающего Янвана, немцы сдали зачет на подогнутые колени, поджатый хвост, согнутую спину и согласились, что у китайской фирмы BYD отныне есть не только ширпотреб, но и премиум, а также стоящий на ступеньку выше суперпремиум. Янгван Q8 – это гибрид с марсианской мощностью, которую китайцы назначают на 5 двигателей – 4 электрических и 1 ДВС. Их собственная методика позволяет называть любую цифру, поэтому немцы обязаны согласиться с мощностью в 1200 лошадиных сил. Как любой гибрид в мире, Ян Ван надежд не оправдал. Ему требуется пиар, чтобы люди обманывались и верили. При полностью заряженной батарее обещан запас хода 180 километров, измеренный по специальному китайскому стандарту. Если же ехать еще и на бензине, запас хода составит 1000 километров. Но пиар готов заявить любую цифру, вплоть до 3000 километров. На воде и на суше у Ян Вана есть мерседесовский танковый разворот, когда колеса вращаются в разные стороны. Поэтому в грязи Ян Ван может развернуться на месте, как танк в лесу, и на воде у него остается такая же возможность. Если надо развернуться, сухопутный танковый маневр позволяет вращать правые и левые колеса в разные стороны и маневрировать по морю аки посуху. А зачем китайцам понадобилось плавать? Поскольку всем интересно, как они оправдывают свое купание, немцы цитируют выданное официальное объяснение. Согласно данным производителя, в Китае ежегодно около 100 человек погибают во время наводнений, оказавшись запертыми в своих автомобилях под водой. Когда миллиард китайцев купит себе по земноводному Ян Вану, страна тонуть перестанет, выдохнет с облегчением. Немцы заранее восхищены. Пока китайцы учатся плавать на внедорожниках, японцы продолжают на них ездить. Второе пришествие Toyota Land Cruiser FJ. Они отмечают с помпой, радуясь каждому новому рынку. Продавать FJ дома в Японии Toyota не планировала. Слишком ненатуральный это Land Cruiser. Машина задумывалась как стартовый внедорожник для начинающих. Она полагалась третьесортным покупателям из третьесортных стран – Южной Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Индии. Задача машины – поднимать продажи и самооценку публики, позволившей себе настоящий Land Cruiser. На самом деле новый FJ ближе к китайской подделке, чем к оригиналу. Настоящее у него только имя Toyota. Остальное слишком спорно, из-за чего и было решено не нервировать японцев, умолчав о машине, не предлагая ее у себя дома. После премьеры на родине, в Таиланде, в прошлом году, машину начали продавать по всяким азиатским задворкам, где ее почему-то не очень охотно брали. Сколь бы компромиссной она ни была, но по цене это все-таки взрослый Land Cruiser. Сделали эту модель на раме от Хайлюкса, оставив сзади неразрезной мост, спереди независимую подвеску, двигатель бензиновый, атмосферник, 2,7 литра, мощностью 163 лошадиные силы и 6-ступенчатый автомат. Обычно Toyota предлагает гамму моторов и коробок, но в данном случае альтернатива не предусмотрена. Единственный двигатель – единственная коробка. То есть механики и дизеля нет, и не надейтесь. Полный привод непостоянный, парт-тайм, включить который никогда не успеваешь. Учитывая, насколько машина получилась страшненькая, корявенькая, с нелепой геометрией и без гаммы моторов, видно, что выход на японский рынок – идея случайная. Когда автомобиль предназначается для домашних продаж, он делается заведомо более содержательным, с максимально широким списком вариаций, разнообразия, опций. Когда машина для Африки и прочих задворков, она деревянная, скудная, без опций. Надеясь заинтересовать неудачной машиной самых привередливых в мире клиентов – японцев, Toyota позвала на помощь тюнинговые компании, поручив им придумать для этой пустышки хоть какое-то содержание. Фирмы позвали две, чтобы породить конкуренцию и получить то самое разнообразие, которое не получилось у самих. Придворное ателье ARB за $3800 предложило превратить FJ в внедорожник – и приготовила силовую защиту двигателя, пороги, подножки, экспедиционный багажник, брызговики, оконные дефлекторы, чехлы на сиденье и коврики в салон. Получилось так же скудно, как у самой Toyota. Поэтому к этим игрушкам Toyota от себя добавила набор Playful за $1100. Он состоит из красивых картинок для кузова с топографическим орнаментом и органайзера для мелких грузов на двери багажника. Вместе с тюнингом должно получиться настолько захватывающе, что публика зайдет в магазин полюбоваться и даже купить. Второй набор аксессуаров от придворного ателье-моделиста делает ставку на стиль. Некрасивый ящик на колесах получает бампер с лампочками, подсветку радиатора, дефлектор на капот, контрастные вставки в цвет кузова и настоящий спойлер, как у взрослых. Салон получает светодиоды и аудиосистему «Пионер». Понимая, что все это не имеет никакого смысла и сам по себе автомобиль японскому рынку не интересен, Toyota пошла по единственно правильному пути и сделала главной причиной для покупки низкую цену. Toyota Land Cruiser FJ продается в Японии за 4,5 миллиона йен. Это 28 500 долларов. Ну, примерно 2 миллиона рублей. Ближайший в табеле о рангах Prado 250 серии стоит гораздо дороже – 36 400 долларов. Кстати, это самое интересное. У себя дома в Таиланде Toyota Land Cruiser стоит на 10 тысяч дороже, чем в Японии – 39 тысяч долларов. Как же мы без Форда? Как мы без Мондео, без Фокуса, без Фиесты? У нас даже был свой завод по выпуску фокусов, и мы считали его почти русским. Фокус был стартовой машиной в биографии очень многих жигулистов, закончивших мучительную езду на отечественном и пересевших на иномарку, которой тоже считалась отечественной, снимая острые вопросы патриотизма. Форд Фокус одно время даже влиял на ценообразование, диктуя цену жигулям. Самый дешевый фокус стоил 345 тысяч рублей. Трехдверный, белый хэтчбэк с мотором 1.4. Сегодня в эту цену никто не поверит. А тогда она не позволила наглеть АвтоВАЗу, сдерживая его желание получать деньги не за автомобили, а просто так. Форд Мондео фигурировал в госзакупках, на нем ездила Госдума, Федеральное министерство. Фиеста ради нас получила багажник, стала мини-седаном и все равно оставалась отличным автомобилем, вполне популярным у стариков, женщин и детей. В Европе складывалась сопоставимая картина с той лишь разницей, что основным Фордом считалась Фиеста. В Европе тесно, жить негде, ездить сложно, припарковаться не получается, поэтому ловкая, прыткая, короткая Фиеста до сих пор популярна. Фокус по европейским меркам слыл почти респектабельным, почти большим, почти важным, при том, что ездил лучше всех в гамме и, если находил где разгуляться, радовал управляемостью и динамикой вне зависимости от географии. Мондео для Европы оставался самой редкой моделью, поскольку большой и в силу размера конкурент своим местным «Опелем», «Пежо», «Мерседесом», «БМВ», но тоже присутствовал в европейском транспортном потоке вполне ощутимо. А потом Форд внезапно поглупел, тронулся рассудком, отрубил сук, на котором сидел, и прекратил производство Фиест, Фокусов, Мондео. Вообще везде. И в Европе, и в России. Провал был рукотворным. Никто Форд из Европы не гнал. И когда Форд застрелился, покинув рынок, Европа не поняла, с какой стати и как быть дальше. Форд оставался нужен, но его не стало. Умнеет Форд медленно и с огромным трудом. Генеральный директор Джим Фарли, сделав серьезное лицо, заклинает планету Земля. Компания Форд не будет делать скучные автомобили, только интересные и выдающиеся. Хотя до него ни одна из европейских моделей Форда скучной точно не была. И именно Джим Фарли, севший в кресло руководителя в 2020 году, в борьбе с собственной скукой лично, в 2022 прекратил производство Мондео. В 2023 году прикончил самую азартную машину в линейке «Фиесту». «Фокус» в вагоне бился дольше, но Джим Фарли уничтожил его в 2025 году. Прекращение выпуска отличных автомобилей объяснили изменением стратегии. «Форд» собирался перейти на выпуск исключительно электромобилей. Не потому, что они кому-то нужны, а потому, что модно и не хватило собственного ума. Все бежали, я бежал. ЕС потребовал отказаться от двигателя внутреннего сгорания к 1935 году, и Америка, не разбираясь, тоже вздумала поиграть в чужую игру по непонятным чужим правилам. Но европейские фирмы поняли, что экологическая директива ЕС ведет к уничтожению автомобильной отрасли и отказались погибать, перейдя в контрнаступление. На сегодня европейские компании открыто игнорируют требования ЕС, отвечают ультиматумами и угрозами, возвращаются к выпуску автомобилей с бензиновыми моторами. Перед Джимом Фарли открылась истина. Лично он уничтожил европейский Форд. И надо что-то делать. Но время упущено. Ни одна новая модель не разрабатывалась. Возвращаться на рынок не с чем. чтобы потянуть время и не вылететь с работы. Джим Фарли провозгласил НЭП, новую экономическую политику, под названием «Ready, Set, Ford», дословно «готовый набор Форда». Случится готовый набор, ну, где-то год через три. Наверное, после 29-го года на Европу накинется новейший Форд самых интересных конфигураций, форматов, достоинств. Но они не воспроизведут привычную линейку из трех козырных карт. Ни Фиесты, ни Фокуса, ни Мондео. Отказываясь поумнеть, Джим Фарли затевает стопроцентную новизну и хочет обрушиться на клиента внедорожником, двумя электромобилями и двумя кроссоверами. Первая машина, которая обязана выиграть рынок Европы – кроссовер на своей же старой платформе C2. На ней делали последнего Фокуса. Но теперь это будет Бронко. Недоприводный, неполноценный, только имя, которое Джиму Фарли нравится больше, чем Фокус. Вторая модель будущего новейшего Форда для Европы – Рено 5, но с логотипом Форд. Она встанет на место Фиесты. Поскольку у Рено это электричка, у Форда тоже будет электричка, от которой американцы пытались уйти, к которой вновь пришли, поскольку больше в Европе им никто продаваться не стал. Третий Форд-возвращенец – это тоже электрический Рено, Рено 4. Заменит собой Форд Пуму. Особенность Пумы в том, что эта модель и прежде не была интересна и впредь никому не нужна. В первом поколении, 97-го года, машина произвела фурор. С тех пор компанию Форд мучают фантомные боли, и по инерции кажется, что в реку можно войти дважды, что является очередной стратегической ошибкой. Возможно, полезными окажутся еще две обещанные модели из готового набора Форда. У них еще нет имен, про них ничего не известно, но в их отношении есть важное сомнение. Форд не уверен, что их надо делать электрическими, и намерен потянуть кота за хвост ровно столько, чтобы понять, развеялась Грета Тунберг над Европой или все еще не распогодилась. Если опасность миновала, обе машины сделают бензиновыми. Ну, а пока на европейском пепелище ничего полезного не растет, Форд продолжает торговать с Фольксвагенами, приклеивая свой логотип и свои имена Explorer и Capri. Помимо этого, Форд в конце года начинает торговать и в Европе китайскими электрическими фургонами Jiangling под псевдонимом Ford Transit City. Jiangling – это примитивная китайская артель по выпуску подделок в гаражных условиях. Судя по тому, насколько лихо Форд не собирается ничего разрабатывать и планирует лишь покупать чужие модели, приклеивая на них свой логотип. Второе пришествие Христа – это самообман. И в подтверждение этому выбранные производственные площадки. Форд не делает ставку на свой завод в испанской Валенсии и намерен выпускать готовый набор Форда на французском заводе Рено в Дуэ и на заводе Volkswagen в Кёльне. И все эти слова и намерения Джима Фарли вовсе не похожи на его прежнее заявление, что отныне свои интересные модели Форд станет делать, посоветовавшись с клиентами, выслушав их замечания и предложения. Ни один клиент Форда не просил убогий китайский фургон или электрическую Рено. Они хотели горящие Фиесты, дерзкие Фокусы, солидные Мондео, но вместо них получат готовый набор, к приготовлению которого их не подпустят. В Литве вовсю шумит летний автомобильный сезон. Литва всегда была в лидерах, проводила отменные автомобильные мероприятия, собирая у себя межвоенную Европу, затем весь Советский Союз, теперь опять Европу. Фестиваль дрифта в Алитусе. Это в первую очередь фестиваль. Приехала техника, заскучавшая по свободе. За зиму накопилось много невыгуленной интересной коллекционности и раритетности, которую давно пора показать людям. Формат фестиваля рад любым автомобилям, начиная от современных, особенно когда это не электрички, а настоящие, и, конечно же, обращая внимание на достойных предшественников, таких как этот Subaru XT 4WD Turbo 85-го модельного года. Машина выпускалась в первую очередь для Америки, существовала в единственном поколении, изумляла мир всего 6 лет, имела в гамме два мотора. Один четырехцилиндровый, другой шестицилиндровый. Оба оппозитные. Subaru XT – это автомобильный футуризм, не всеми понятый и мало кем оспоренный. На фестивальную лужайку машины собираются неспешно, давая на себя налюбоваться. BMW E30 – самая удачная, Самая красивая третья серия в истории фирмы. У этой модели свои автономные клубы поклонников, свои молельные дома по всему миру, своя долгая жизнь на фестивалях, выставках, а также в автоспорте. Е30 – ключевая машина для дрифта в странах Балтии. Наездиться на ней нельзя ни в мирной жизни, ни в боевой. У кого была Е30, потом ее продали, собираются в самостоятельную секту кусателей локтей. О расставании с этой машиной жалеют всю оставшуюся жизнь. Opel Kadett D – это редчайшая версия, переделанная в кабриолет из трехдверного хэтчбека при помощи набора «Сделай сам» германской тюнинговой фирмы Biber. В 70-е годы ателье Biber придумало делать из дешевых машин престижные. Кабриолет всегда считался роскошью, полагался богатым, на старте подразумевая дороговизну. Демократичный Biber протянул руку помощи беднякам, разработав комплекты, позволявшие переделать в символ престижа любую технику со справкой и сертификатом, легально разрешающим писать в документах тип кузова, кабриолет. Правильнее всего фестивалить всей семьей. Самое почетное место в семье, как правило, у самого любимого. Меркурий М-серии 48 года. Канадский близнец американского Форда серии F. Первый послевоенный пикап концерна. Он хорошо известен в Литве. Вы его также видели на American Spirit. Очень нарядный, хорошо сделанный экземпляр с уместным тюнингом и повсеместным хромом. Оригинал подобной нарядностью не блистал, оставаясь фермерским автомобилем, а не городским пижоном. Всякий раз, глядя на подобные пикапы, возникает вопрос, почему американцы называют их словом «трак» – «грузовик». Так ведь он и вправду грузовик. Он огромный. Нарядный цвет и общая стилистика скрывают размер. В действительности он и есть трак. Это кресло вы видели на Вильнюс автошоу 2 недели назад. Мечта современного человека. Позволяет активность, не вставая. Можно вроде бы ехать, а в то же время сидеть со всеми удобствами. И вовсе не обязательно по зеленой траве. Чтобы с удовольствием задавить сестренку, подойдет любое помещение. Но можно совместить приятное с полезным. И на природе погулять, и с сестренкой разобраться. Но главное блюдо выходных – дрифт. В Литве очень популярны заезды тройками. Это сложно, зрелищно, показательно. Классический вариант подвоя тоже входит в обязательную программу заездов. Помимо замечательного аромата жареной резины, еще один привлекательный запах – грамотно приготовленного мяса. Фестиваль длится 3 дня и не настаивает на технике, предлагая природу, волю, семейные выходные. Единственное, что не допускается – тишина. Покой, пожалуйста, но под аккомпанемент. Дрифтодром расположен в парке. Это давняя площадка, оставляющая впечатление летнего кинотеатра советского периода, переделанного в стадион технических видов спорта. Здесь же постоянное кафе, зона для выгула детей с аттракционами, простор с шикарным видом окрестностей. Ключевой элемент – пешеходный мост «Белые розы» высотой 240 метров. Вид с моста впечатляющий. Бренность бытия остается где-то внизу. Взгляд вдаль окрыляет. К месту вспоминается Пушкин. На свете счастья нет, а есть покой и воля. Мост «Белые розы» приближает к пониманию Александра Сергеевича. Изначально здесь был другой мост. Ради него проводились эти несусветные земляные работы, позволившие поднять центральный пролет на такую высоту. В 1899 году здесь был принят в эксплуатацию железнодорожный мост инженера Николая Аполлоновича Белилюбского. Помимо поездов, мост был рассчитан на гужевой транспорт, что в современном понимании позволяет считать его вполне автомобильным. Белилюбский был одним из первых специалистов по сопромату в России. Мосты строил выдающиеся, чрезвычайно прочные. Этот мост через Неман считался максимально надежным. Предполагалось, что его никогда не придется переделывать. Но в 1915 году, ведя арьергардные бои, отступающая русская армия его взорвала. Овладевшие городом германские войска спешно возвели в 1916 году деревянный мост, сильно обидевший Николая Аполлоновича. В 1927 управление литовских железных дорог закрыло эту ветку, и мост был разобран. Заново мост построили в 2015 году, украсив на входе монументом цветы. Thank you. Фестиваль дрифта в Алитусе начали в пятницу, продолжили в субботу, закончили в воскресенье. 3 дня природы и шашлыков, громких моторов и паленой резины, детей и собак, призов и развлечений. Приехали, отдохнули, оставили после себя привычную для Литвы чистоту. Местные отнеслись к этому благосклонно. Вопросы, ответы. Олег, у меня сын на этой неделе получил в Германии права. 4000 евро, 1,5 года обучения. В окрестностях единственный автодром. Лесная огороженная дорожка без единого метра асфальта. 4 часа поездок только в выходные. 12 евро в час. А по дорогам даже лесным нельзя. Проехал с сыном и решил, учить надо заново. Петрик Пяточкин. Когда багаж ноутбук, тогда купе. Когда купе, тогда клюшка для гольф. Дю Васек. Может, пора учиться делать студебекеры? Конструктор гоночных автомобилей Александр Антонов в начале перестройки предупреждал. Нам нужен автомобиль простой, как автомат Калашникова. Прошло 30 лет. Опять единственное, что мы можем. Автомат Калашникова. На сегодня все. До свидания.